и святого имени Его избранное, и благословение Своим небесным благословитие. Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Широко известны слова преподобного Серафима: «Того царя, который меня прославит, и я прославлю». Они впоследствии стали пророческими для Николая II. Теперь город Саров и образ семьи Романовых связывает не только это предание. 19 мая, в день рождения последнего русского императора, здесь был основан храм в честь царственных мучеников. Чин освящения закладного камня совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий.
Сохранение мира, согласия, единомыслия – это очень большое счастье, когда имеет эти добродетели народ. Без Бога, без этого святого храма нам будет тяжело сохранять эти добродетели. Поэтому храм Божий, который мы сегодня освятили закладку, это для нас большая драгоценность, святость, наша духовная победа.
В ходе церемонии советник канцелярии императорского дома Кирилл Кириллович Немирович Данченко поприветствовал саровчан от имени главы династии Романовых великой княгини Марии Владимировны. По его словам, в последнее время храмы в честь царственных страстотерпцев появляются в самых разных уголках России. Это свидетельствует о росте почитания Николая II и его семьи.
В самую глубину души трогает вот то любовное отношение россиян, русских людей к этой семье, к этим святым. С точки зрения семьи, воспитания семьи, передачи семейных ценностей. Они видят в царе Николае II не только образ императора, а образ отца. И вот это больше всего радует. Российский императорский дом всегда открыт к любому сотрудничеству и с православными жителями нашей страны великой. И там, где встречает любовь, уважение, и всегда хочет помочь любым хорошим начинаниям и в меру своих сил. Так что с Саровым, безусловно, будут связи, я думаю, что очень теплые.
Свидетельство особого нашего благоволения Всемилостивейший возвели главу администрации города Сарова Валерия Дмитриевича Димитрова достоинство кавалера императорского ордена Святой Анны.
Теперь руководство города ждет в гости саму великую княгиню Марию Владимировну. Планируется встреча главы императорского дома с саровчанами, а также разработка совместных проектов в сферах благотворительности и культуры.
Мне кажется, что тогда, когда ты имеешь доходы, которые как-то отличаются от того, что имеет большинство твоих сограждан, там, друзей, знакомых, то ты можешь и должен какую-то часть средств выделять на решение вопросов, которые не может решить государство в каком-то конкретном месте.
Андрей Клишес, доктор юридических наук, член Совета Федерации России, благотворитель.
У меня появилась идея и возможность реализации каких-то благотворительных проектов, это восстановление храмов, издание какой-то литературы. Для меня это просто возможность поучаствовать в каком-то таком вот общем большом деле, в частности, в деле возрождения церкви. Когда ты приходишь, помогаешь храму, восстановление какой-то церкви, в помощь в росписи, когда ты издаешь литературу, ты можешь это взять, прийти, потрогать, ощутить. И для многих людей это очень важно, посмотреть сразу же на результат собственного труда. Храмы, церкви, их восстановление – это очень хороший пример, когда ты действительно можешь видеть, что твои усилия, твой труд, твои средства материальные, они вот дают ощутимый результат, который нагляден. Существует такое мнение, что нужно дать много всякого рода льгот для того, чтобы люди занимались благотворительностью. Наверное, в этом есть какая-то логика, но поверьте, человек, у которого есть внутренняя потребность в этом, он делает это в любом случае. Есть какие-то специальные налоговые послабления или их нет. Я знаю очень много людей, бизнесменов с разного уровня доходами. Это и представители, и работники или владельцы частных компаний, предприниматели, как мы говорим, которые в сфере небольшого, среднего бизнеса работают. Но многие люди занимаются благотворительными проектами в различных областях. Поэтому мне кажется, что люди наши отзывчивые, достаточно добрые и готовы идти на помощь, когда видят, что эта помощь кому-то действительно нужна.
Балахнинский район славится своими древними святынями. Практически повсеместно здесь действуют часовни и храмы. Но так сложилось, что в поселке Лукино церкви никогда не было. В 2008 году верующие начали сбор средств на строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Постепенно сложилась небольшая, но дружная команда единомышленников. Любовь к родному краю сплотила самых разных людей. По их словам, это были счастливые годы молитвы и увлекательного труда.
Все горели энтузиазмом, собирались все постоянно. Какое-то чаепитие было, как-то обсуждание, планы какие-то, как, чего будет, какие-то вот мечты, что вот это осуществится.
Мне сказали, что если будете псалтыри каждый день читать полностью, то Господь вас не оставит. И вот мы старались, чтобы каждый день по две, по три кафизмы читали, изо дня в день Господь действительно нас не оставил.
Очень важно заметить, что люди, которые начали этот проект, скажем так, они именно простые миряне. Это глубочайшие патриоты нашей Родины. Кто-то уже в церкви, кто-то на каких-то церковных послушаниях находится, кто-то еще пока только присматривается и делает первые шажочки. Я надеюсь, что такие события, как сегодняшний день, они тем более поспособствуют популяризации православия на нашей земле.
Первоначально храм был освящен малым чином. Литургическая жизнь здесь началась в день памяти Казанской иконы Божией Матери. Но, конечно, прихожане ждали, когда в Лукино приедет архипастырь. 18 мая, к радости верующих жителей поселка, церковь великим чином осветил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Мы с вами обретаем святыню на Нижегородской земле в честь иконы Божией Матери Казанской. Я искренне за всех вас радуюсь. Храм у нас с вами получился светлый, благолепный, как невеста Христова. И пускай также будут светлыми ваши души, чистыми ваши сердца и благоуханными, добрыми ваши дела.
Это интернет-страничка Кстовского благочиния Нижегородской епархии. На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием. Например, Юлия спрашивает, нужно ли прочитывать молитвы ко святому причастию, если причащается только ребенок 4 лет.
Конечно же, хотелось бы в первую очередь напомнить о том, что всякому возрасту своя сила и свои таланты. И, конечно же, мы всегда должны помнить о том, что наши детки, тем более маленькие детки, не обладают той силой, той выдержкой, той волей, которой обладаем мы в своем возрасте. Именно поэтому Церковь призывает всякого и каждого мудро относиться ко всякому духовному решению, ко всякому духовному действу. То же самое касается и воспитания наших детей в православной вере. На сегодняшний день 4-летний ребенок не способен выстоять, отстоять все молитвенное правило, которое должно вычитываться перед святым причащением. Да и непонятно будет нашему младенчику то, что читается родителями. Поэтому, наверное, в этом случае необходимо каким-то иным, другим образом подготовить младенчика к встрече со Христом. Может быть, доброй, ласковой беседой, может быть, каким-то добрым духовным рассказом. Обязательно доброй духовной обстановкой в семье накануне причастия. Именно этим родители и могут подготовить своего младенца к встрече с Господом. Именно своим добрым расположением, своим молитвенным настроем, своим желанием приобщить свое дитя Христу мы можем подготовить нашего младенчика к великой и славной встрече с Господом Богом, наполнить через свой мир в сердце и душе, его сердце и душу божественным миром. Помогай всем, Господь!
Апостолы, в переводе с греческого «посланники», это люди, которые первыми пошли за Христом и не оставили этого пути. Ради Сына Божьего и Его учения они были готовы полностью изменить свою жизнь, и Господь дал им новые имена. Именно 12 апостолов слышали Слово Божие, как оно есть. Им не нужны были притчи, чтобы понять его. Среди всех последователей Господь выделил тех, кто мог с чистым сердцем донести суть его учения.
Донести так, чтобы не слово человеческое оказывало влияние и просвещало, а именно в чистом, неизменном виде само Слово Божие бы изменяло и привлекало людей. Вот такие были нужны. А кто так мог у себя повести? Люди грамотные, начитанные, они бы все равно в большей мере опирались на собственный разум и на собственные знания. Поэтому и были избраны рыбаки, неграмотные, ничего не знающие. Они эти чистые листы, на которых Господь напечатлел Евангелие.
Однажды в Галилее Господь сказал апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». В дальнейшем, когда в Сионской горнице Святой Дух сошел на апостолов и даровал им умение говорить на разных языках, это напутствие открылось ученикам Христа по-новому. Они почувствовали в себе силу нести свет Божьей истины.
Через это дуновение, через принятие Святого Духа в день Пятидесятницы и в дальнейшем через рукоположение, вот это вот благодать апостольства и благодать пресвитерства, священства, она от апостолов передается всем, кто принял сан вот по сей день. У православных и у католиков от любого епископа, от любого священника можно дойти до апостола. С гордостью могу сказать, что наше священство, оно истинное.
Первым византийским епископом считается апостол Андрей Первозванный. Позже греки рукополагали наших архиереев и священников. Так, согласно учению церкви, Русь стала частью тела Христова. Однажды Иисус сказал апостолу Петру: «Паси овец моих». Своим ученикам он поручил не только проповедь, но и заботу о верующих. До сих пор священников называют пастырями. Как пастухи ухаживают за овцами, они должны руководить прихожанами, охранять и беречь их. А верующим стоит не забывать, что в каждом священнослужителе присутствует частица Господа.
Каким бы он ни был, или очень хорошим, или очень плохим, но через рукоположение ему дана благодать, и он так или иначе является продолжением апостолов. И он служитель Господа, каким бы он ни был. Священник в первую очередь отвечает перед Богом. «Почитайте наставников ваших, дабы они молились о вас с радостью».